Ну и что хотелось бы сегодня сказать вам, дорогие друзья. Вы знаете, я думал, я молился, и на сердце пришел следующий текст, который записан в книге Откровения, 3 глава, с 14 по 22 стихи. Этот текст показывает Иисуса Христа как врача, врача духовных болезней. И мы видим здесь характеристику врача, его квалификацию. Мы видим также, как рассматривает врач небесные проблемы обольщенного человека и какие предписания он дает такому больному человеку. Итак, если у вас есть Писание, вы откройте, пожалуйста, третью главу, и будем читать с 14 стиха. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Мне кажется, одна из серьезнейших проблем последнего времени – это проблема духовного обольщения. А церковь Благодати, вы знаете, церковь, которая на Черемшанской, и вот мне рассказывали братья историю реальную, которая там произошла. Я этого человека знал. Это Михаил, слепой человек, ну, лет, наверное, где-то за 40. Я его встречал там в церкви, когда приходил проповедовать. И вот однажды мне рассказывают о нем такую историю, о чем-то он просил Бога. Не могу вспомнить о чем. Но Бог молчал. И вот тогда этот человек говорит Богу, ну раз ты молчишь, тогда я пойду к мормонам. И вот он пошел к мормонам, это его рассказ. Он принял у них крещение. И он говорит, я почувствовал, что от меня что-то ушло. Он был разочарован. Затем он снова вернулся в церковь. Братья ему говорили, Миша, надо покаяться. Пытался каяться, не получается. Не отзывается сердце, не открывается сердце. И вот однажды его нашли где-то на железнодорожных путях с проломленной головой. Один Бог знает, что было у этого человека. Но вот эта судьба несчастного физически, несчастного духовного человека показывает, что действительно сатана не спит и не дремлет. Он старается работать над каждым. И даже инвалид, и тот подходящий для него жертва. И не думайте, что кто-то из нас может не быть его жертвой. Все мы испытываем это влияние последнего времени. Помню, как много лет назад, ну, это уже лет 15 назад, приезжал Харальд Горгес, мой друг хороший из Германии. И вот там во дворе мы накрыли столы и разговаривали с ним. Ему задавали вопросы. И потом я его спрашиваю. Я говорю, Харальд, скажи, пожалуйста, чем отличается вот наша самарская молодежь от твоей германской молодежи? И он сказал, говорит, отличие очень простое. Представь себе пропасть страшную, безнадежную пропасть. И германская молодежь меня спрашивает, Харальд, насколько близко я могу подойти к этой пропасти? Ваша молодежь спрашивает, Харальд, как мы можем, как можно дальше отойти от этой пропасти? Вся разница. И я подумал, Если бы он приехал сейчас, если бы он слышал ваши вопросы, какое у него было бы впечатление? Он говорил, наша молодежь спрашивает, а можно ли нам играть в карты? А можно ли нам пиво безалкогольное пить? А можно нам вот это делать, вот то делать? Ваша молодежь меня спрашивала, а как нам узнать волю Божью? А как нам победить грех? А как нам любить Господа? А как нам служить Ему? Дорогие друзья, вы, наверное, сами по себе знаете, что времена меняются, люди меняются. И очень часто эта проблема преследует кого-то, проблема духовного обольщения. Эта проблема является в некотором смысле страшной, тяжелой духовной болезнью. Эту болезнь может вылечить только Христос. И вот в первых стихах, посмотрите на 14 стих, он представляет себя как специалиста. Он, Христос, не новичок в деле исцеления людей. Он очень крупный специалист. Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит аминь. Знаете, когда человек после своей молитвы произносит аминь, это значит, что уже больше он ничего не скажет. Он все, что хотел, сказал. Христос показывает, что когда Он скажет, Он сделает, к тому, что Он скажет и сделает, добавить нечего. Потом мы видим еще одна важная черта квалификационная небесного врача. Он свидетель верный. Свидетель верный – это значит, он очевидец всего того, что ты думал, что ты говорил и что ты сделал. Возможно, ты думал, никто тебя не видит, ты один в своей комнате. Или там где-то ты с глаз родительских упрятался в какой-то компании. Да, родители тебя не видят, друзья тебя не видят, но знаешь, что есть верный свидетель, который видел тебя и все зафиксировал, все, что ты делал. И пойми, что за все, что мы делаем, мы должны будем дать отчет. Мы читаем также, что он не только верный свидетель, он еще и истинный свидетель. Это значит, он может правильно передать то, что он увидел в тебе. Значит, он правильно скажет об опасностях, которые тебе угрожают. Значит, он точно скажет, какой выход ты можешь найти из этих опасностей. И еще одна очень важная деталь в квалификации небесного врача, что он начало создания Божие. Начало еще можно, наверное, Алексей, может быть, более квалифицированно скажет. Начало в смысле начальник создания Божие. Это не значит, что Бог начал все делать с Христа. Сначала Христа сотворил, как еговисты учат, а потом все остальное. Ничего подобного. Христос – начальник создания, начальник творения. И, собственно, из чего Христос творил весь мир? Физика последнего времени вполне теперь согласна с Писанием, что наш мир возник из ничего. Потому что все, всю материю можно обратить в энергию. А энергия – это энергия Божьего Слова. Божьего могущества. Так вот, Христос – начало создания Божьих, и это очень важно, его характеристика. Это значит, что Бог из ничего может сотворить что-то прекрасное. Ты, может быть, думаешь, что ты, в общем-то, испорченный человек. Навряд ли тебя, Горбатого, даже и могила исправит. Но знаешь, что раз ты имеешь дело с Христом, Христос из ничего может сделать великое. Он себя представляет как большой специалист. И далее Христос указывает на 6 огромных проблем, в которых оказалась эта обольщенная сатаной Ладикийская церковь. 15-16 стихи. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вы видите, Христос сразу видит состояние человека, состояние обольщенного человека. Это состояние критическое. Вы видите, не холоден, не горяч. Это значит и не мертв, и
к сожалению, почти не жив. Критическое состояние. И вот первое, что мы видим в этом критическом состоянии. Человек обольщенный, а потом мы еще коснемся, чем он был обольщен, он имеет такое бредовое сознание. 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Подумайте, церковь в бреду. Она трагическим образом ушла в себя. Она оторвалась от реальности. Этой церкви ничего не нужно, в том числе и Бог. Ведь мы-то обычно как считаем, что не может быть, пока мы живем на земле, чтобы нам ничего не было нужно. Нам нужен хлеб насущный, нам нужны друзья, нам Бог нам нужен, в конце концов. Но здесь это совершенно нереальное, совершенно бредовое сознание. Здесь даже Гоголь с его записками сумасшедшего, и то обставлено очень-очень далеко. Тот герой вот этой известной повести, он себя считал королем Испании. И, по крайней мере, когда его поместили в сумасшедший дом, он думал, что там собрались его подданные. Хоть какие-то намеки на эту реальность-то были. А этот вообще, я богат, мне ничего не нужно, я самодостаточный. Дорогие друзья, вот это и есть форма обольщения. Знаете, в Лаодикии была центром банковского дела. Там жили особо богатые люди. Лаодикия была центром производства особо тонкой искусной шерсти. Лаодикия была центром фармацевтической промышленности когда-то в те времена. И особенно она славилась тем, что там делали прекрасную глазную мазь. И вот, видимо, эта церковь была обольщена всем материальным. И, друзья мои, все, что нас захватывает, кроме Евангелия, все, что руководит нами, кроме Евангелия, все, что делает нас чуждыми Бога, церкви, Библии, все это является проявлением бесовского обольщения, греховного обольщения. И вы знаете, что сегодня уводит вас от реальности? Возможно, кого-то уводит от реальности погоня за славой, погоня за успехом. Начал человек зарабатывать деньги, и все, он ушел в этот бизнес. А кого-то уводит от Божьей реальности вот такая вещь, как погоня просто за человеческим счастьем. Ну что, мало женихов в церкви Преображения. Надо где-то найти. И пошла искать. И как результат, великая беда, обольщение. Или наоборот, какие-то здесь сестры скучные, не надо ли мне в мире поискать? Ищут. А результат какой? Результат: мне уже ничего не нужно, мне и Бог не нужен, мне только это нужно. У кого-то вот этим способом ухода из реальности могут быть виртуальные обольщения. Вы знаете, это сегодня проблемы для молодежи. Компьютер и день и ночь на привязи около этого ящика. Одна игра сменяет собой другую. И прочь все обязанности, обязанности дома. И ничего, что валится учеба. И ничего, что в голове нет того, а как я буду завтра зарабатывать на хлеб. Ничего не касается, мне ничего не нужно. И люди уходят в эту виртуальную реальность. У кого-то наркотики, у кого-то плохие компании, у кого-то музыка, у кого-то лжеучение. И Христос это знает, что когда человек утрачивает чувство реальности, то он находится в серьезном обольщении. А вы меня спросите, а вот какова наша реальность? Я вам отвечу, что настоящая реальность она ужасна, потому что мы живем в мире, где бушует пламень духовной войны. Мы живем в мире, в котором сатана ведет отчаянный и страшный бой с церковью и с каждой душой. И вот когда человек утрачивает вот это чувство реальности, что действительно здесь решается вопрос жизни и смерти, вот тогда это означает, что он действительно поражен. Вторая проблема, которую видит Христос, я буду пользоваться такими медицинскими терминами, это угнетение иммунной системы. Христос говорит, что не знаешь, что ты несчастен. Вы знаете, несчастным чувствует себя, как правило, тот, кому ставят тяжелый диагноз, кому выносят смертный приговор. И вот при угнетении иммунной системы организма человек не может бороться даже с самой малой инфекцией. Малая простуда может его убить. И вот несчастен тот человек, кому Библия провозглашает многократное горе. Или другими словами, мы можем передать это библейское горе как несчастен. Несчастен, несчастен. Я в книге пророка Исаии в 5 главе встречаю несколько таких провозглашений несчастья человека. Первое, это 11 и 23 стихи по 23. «Горе тем, которые с утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вино». Вы видите, это способ уйти от реальности, уйти от своей ответственности перед Богом, уйти от служения, уйти из церкви. И вот люди уходят в этот алкоголь. Но не только. Я читаю дальше. «Которые до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, и тимпаны, и свирель на пиршествах их». А здесь что за обольщение? А здесь что за способ такой? Ну, понятно, это музыка. Сегодня, вы знаете, любят воткнуть сюда в оба уха наушники, идут по улице, и там хоть машиной дави, он идет и вот так вот головой качает. Все. Никого и ничего не слышит с утра до вечера. Да ладно бы он еще слушал псалмы, а то какую-нибудь нечестивую попсу. И видите, дальше пророк продолжает, что у них цитра, гусли, тимпаны, свирель, то есть это ударники, все такие шумовые инструменты, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Послушайте, молодежь, если только у вас есть что-нибудь из этого, чем вы себя одурманиваете, Библия провозглашает вам несчастен. Ты несчастен. Потом далее, горе тем, которые влекут на себя беззаконие веревками суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилю, чтобы мы узнали. Вы видите, люди как бы привлекают на себя множество беззакония, еще насмехаются над Богом. Еще себя оправдывают и говорят, вот пусть Бог сделает со мной то или другое, пусть он поспешит. Или как сегодня некоторые утверждают, вот если Богу угодно меня спасти, пусть он меня и спасает. Я-то здесь при чем? И Библия говорит таким людям, которые утверждают именно так, горе вам. Вы должны работать вашими мозгами, вашим сердцем, это вам Бог дал как дар. Вы не имеете права оправдывать свое бездействие. Далее Исаия говорит, горе тем, которые злом называют добро, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмой, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Вы видите, здесь извращение всех нравственных понятий, понятия добра и зла. Потом горе тем, которые мудры в глазах своих и разумны пред самими собою. И сколько их не призывают родители, церковь, друзья, все это, как говорится, уходит стороною. Я сам знаю, как мне жить. Пожалуйста, не учите меня, мне уже 12 лет.
Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Видите, нет для этих людей ничего святого. Даже правых людей они могут лишать законного. Это абсолютная безнравственность. И вот Библия говорит, что вот такими были эти люди, обольщенные сатаной. Конечно, их ожидает суд. Третью проблему этих людей врач определяет как жалкость. Ты жалок. Знаете, я в Брянске встретил одного брата-служителя. Мы с ним много общались. И вот я приезжаю туда, в Брянск, захожу к нему домой. И почти беспомощный человек. Его парализовало. Действительно, жалко его состояние. Он не может говорить. Он только плачет и мычит. Все. Вы знаете, вот жалкий человек – это тот, кто не может себя обслуживать, не может быть полезным другим. Он духовно беспомощен. Его осаждает проблема энергийности. То есть, где взять силы? Обычно он говорит так: у меня нет силы с этим больше бороться. И вроде это ему оправдание. Это жалкость, когда человек не может владеть своими чувствами, своим разумом, своей волей в конце концов. Далее врач говорит о нищете и нищ. И мне кажется, он имеет в виду, раз мы говорим это как о болезни, проблему затрудненного дыхания. Это слабая молитва. Вы знаете, все, что мы будем иметь в этой жизни, мы будем иметь как ответ на молитву. И нищий человек – это тот, в ком не дышит молитва. Обольщенный человек не в состоянии хорошо молиться. Может быть, иногда он и воззовет к Богу. И вы знаете, даже такое бывает. И мне рассказывали, некоторые такие отступники, они говорят: вот мы грешим, а сами молимся: Господи, ну не порази меня смертью. Это все, что они могут сказать. Нищета, затрудненное дыхание. И следующее страшное переживание, симптом — утрата зрения. Христос говорит: ты слеп. То есть этот человек не видит опасности, в которую идет. Он не видит славы Христа. Он не понимает воздаяние, которое его ожидает. И еще он наг. Мне кажется, все его тело покрыто проникающими ранениями. Иисус в 10 главе Луки рассказывает притчу о человеке, который попался разбойником. И вот что они сделали. Они сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши едва живым. И вы знаете, есть немало душ. Может быть, это и твоя душа сегодня. Душа, израненная чувством вины. Может быть, никто не знает, но вы-то знаете, и совесть ваша знает, что вы Христа в каком-то смысле предали. Ведь Он вам жизнь вечную обещал. Ведь Он за вас кровь пролил. Он вас греет и питает. Он дает вам все блага. А в ответ вы Ему отвечали изменой. И душа болит. Она может быть изранена ожиданием Божьего возмездия. В послании евреям сказано: ибо если, получив познание истины, ты слышал истину, слышал ее от родителей, слышал от проповедников, слышал, когда открывал Писание, если ты получил познание истины, что есть Бог, есть спасение, есть вечная жизнь, но вот, несмотря на это, ты пренебрегаешь этим познанием истины и сознательно, охотно грешишь, то не остается более жертвы за грех. И некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Ты будешь ожидать Божьего возмездия. И также душа может быть изранена обманом сатаны, потому что узнаешь, как он тебя ужасно обманул. Вот я вижу, Миша Солобай вернулся с Москвы, и он подтвердит ту историю, которую я вам расскажу. Так, однажды я прилетаю в Москву. Я знаю, что от аэровокзала можно хорошо добраться на маршрутном такси всего за 90 рублей.
до метро. И вот я выхожу, это было так ранним утром, я выхожу, и меня мужчина окликнул: «Вы на такси?» Я говорю: «Да, я на такси». «А у нас вот есть как раз такси коммерческое». Я говорю: «А сколько же оно стоит?» «90 рублей». Ну, думаю, какая мне разница, здесь 90 рублей, там 90 рублей. А я говорю: «А точно 90 рублей?» «Да, да, да, вот, вот как раз водитель». Ну, верзило такое, знаете, выше меня на голову и в плечах, ну, может, еще мощнее Бегичева. Вот. «Пошли», говорит. И я пошел за ним по тропинке. Иду, у меня что-то сердце так немножко сжимается, потому что это тропинка через лес. Вот, он еще спрашивает: «Ты что, в командировку, что ли, приехал?» Я говорю: «Да, в командировку». Ну, иду за ним, но думаю, ну что может сделать? Если что, я сразу раз уйду. Ну, вот такой вот наивный был. Итак, мы все-таки выходим из этого леса, и там, значит, стоянка машин, и подходим к Форду, легковая машина, синего цвета, Форд. Я думал, что это еще какая-то коммерческая маршрутка, и там приличная толпа приличных мужчин сидит и ожидает, когда еще один приличный мужчина сядет. Смотрю, это машина, двери закрыты, и никого там нет. Я остановился, я говорю: «Слушай, ты меня за сколько довезешь?» «За 90 рублей». Я говорю: «Точно за 90? Точно». Ну, думаю, ну что ему обманывать? Мне так показалось. Может, он кого-то привез сюда, не хочет за просто так ехать. Ну, вот уже, видите, они смеются, они знают, в чем дело. Но я уже близок к пенсии, перестал понимать вот все реалии жизни. Итак, я сел. Вижу иконочка, богобоязненный человек, видимо. Стали мы говорить о жизни, о спасении, о тех, кто... вот хочет успеть урвать в этой жизни жирный кусок, и что на небесах он за это ответит, и то, и другое. Потом я снова, меня подмывает этот вопрос, я говорю: «Ну слушай, какой же смысл тебе вести меня за 90 рублей, ты мне объясни». Тут он лезет в козырек и достает такую пластиковую карточку, и там написано 90 рублей за километр. Я говорю: «Ты что делаешь? Да почему меня обманул?» «Я тебя не обманывал, я говорил 90 рублей». Я говорю: «У меня нет таких денег». «Нет, ты заплатишь». «Я уже вам описал его, да?» «А ты заплатишь». Он меня спросил, я командировочный или нет. У всех командировочных есть деньги. «А ты заплатишь». Я вот, знаете, вот в этой истории мне как-то ясно стало, что делает сатана с людьми. Рекламка очень хорошая, очень дешево все будет, очень, очень нормально даже, очень прилично, очень хорошо. А потом к финишу когда? «А ты заплатишь. Ты все отдашь, что у тебя есть, а ты заплатишь». Дорогие друзья, вы знаете, один из богословов писал: «Ладикийская церковь ярко иллюстрирует тот век, в который мы живем. Повсюду мы видим жизнь в роскоши, в то время как души гибнут без Евангелия. Христиане носят короны вместо крестов. Мы стали более склонны к спорту, политике, телевидению, чем к труду для Христа. Мало сознания духовной нужды, мало стремления к истинному возрождению. Лучшую часть своей жизни мы отдаем миру бизнеса, и только остаток растраченной жизни передаем Спасителю. Мы угождаем нашим телам, которые через несколько коротких лет превратятся в прах. Мы копим вместо того, чтобы расточать, собираем сокровища на земле вместо неба. Общепринятое мнение теперь таково: для народа Божия ничто не может быть слишком хорошо. Если я не буду нежить себя, то кто же? Давайте преуспевать в этом мире, а наши свободные вечера отдавать Господу. Таково наше состояние накануне возвращения Христа». Дорогие друзья, может быть, и мы себя узнаем вот в этих проблемах, в этих симптомах, которые ставит нам небесный врач. Но посмотрите, Христос понимает серьезность положения. Эта церковь не понимает. И Христос назначает ей лечение. Причем не так, как наши некоторые врачи. Ну что, будем делать операцию или сам умрет? Нет, наш Господь не стремится отправить такого человека в морг. Он отправляет его в реанимацию. Почему? Потому что и такой человек, обольщенный, очень дорог Христу. И посмотрите, Христос дает 6 повелений. 6 повелений небесный врач дает. И его основное служение больным обольщением – это через Божественное Слово. Вот его 6 повелений тебе, 6 повелений мне. Они мне тоже нужны. Первое. Вернись к драгоценной вере. Христос говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Что такое золото огнем очищенное, как не вера? Об этом пишет апостол Петр в своем послании. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Друзья, все, что мы можем иметь от Бога, мы можем иметь только через веру. Вера соединяет нас с благодатью, а благодать спасает. Вера соединяет нас с Христом, а Христос нас освящает. Вера – это единственная валюта, за которую в духовном мире вы можете приобрести все, что вам действительно необходимо. Я уже некоторым рассказывал, что я читаю сейчас книгу, биографию Гудзона Тейлора. Этот парень покаялся где-то в 16 или 17 лет. У него было очень прекрасное обращение. И потом следующий вопрос у него был: «Господи, чем я могу Тебя прославить? Что я должен делать?» И он очень много молился об этом, серьезно молился. И вот у него возникло вот внутреннее убеждение, как словно некий голос Божий шептал ему нежно на ухо: «Поедешь в Китай, поедешь в Китай». Но он, знаете, колебался. А вот достаточно ли крепкой будет его вера, чтобы вот все эти китайские приключения выдержать? Еще раз говорю, он был молодым человеком. Вот он устроился на работу к одному аптекарю. Этот аптекарь был верующим и страдал забывчивостью. Он ему сказал: «Хадсон, когда подходит время выплаты жалования, ты мне всегда напоминай, потому что я эти вещи регулярно забываю». Ну хорошо, Тейлор тогда думает: вот я должен поехать в Китай. Моя вера может вынести все испытания? Ну-ка я ее исследую. И он тогда сказал так: «Господи, я не буду напоминать моему хозяину о том, что он мне должен выплатить зарплату. Ты ему напомни. Если только моя вера настоящая, ответ придет». И вот этот бедняга стал испытывать Господа. Приходит день зарплаты, Тейлор молчит, и этот шеф тоже молчит. Еще один день проходит, опять эта молчанка, еще проходит. И уже нужно выплачивать ему за жилье, а денег нет. И вот он стоит и варит какое-то там зелье пользительное. И в таком унынии, ну, наверное, все, моя вера такая слабая, что Бог мне показывает, что Китай не для тебя. И вдруг без всякой связи с тем, о чем они говорили с хозяином, хозяин говорит: «Слушай, Тейлор, а мне кажется, я тебе задолжал зарплату». Он говорит: «Да, уже вы давно вы ее должны мне выплатить». Тогда хозяин его радует. Он говорит: «Ну ты знаешь, но у меня денег нет сейчас, я все в банк сдал. Выходные здесь, и не знаю, что мы будем делать». О, конечно, это был такой удар для Тейлора, но был и свет в конце тоннеля, все-таки хозяин вспомнил. И он напрягся, поблагодарил Бога за эту милость, что все-таки, Господи, вера-то у меня есть. Ну и продолжает там делать в аптеке, а хозяин уже ушел домой. Встречать, может быть, Новый год, я не знаю. И уже был практически конец рабочего дня, и Тейлор должен был закрыть аптеку. Вдруг очень быстрые шаги. Хозяин заходит и говорит: «Ну, чудеса прям. Тут ко мне пришел один господин, который мне задолжал за лекарство большую сумму денег. Это как раз вот почти твоя зарплата. Распиши здесь, вот, что ты получил деньги. И Тейлор вздохнул. Бог его веру вознаградил. Друзья, а что разве мы лишены возможности верить? Я бы призвал вас сегодня, ухватитесь верой, пусть обе руки вашей веры ухватятся за любовь Христа, за обещание Христа, за силу Христа. Не упустите Христа. Господь сказал: «Советую тебе, прими эту Божью веру». Второй совет. Прими праведность Иисуса Христа. О ней ясно очень сказано. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Вы знаете, одежда играет огромную роль в нашей жизни. Вот даже самый такой непрезентабельный человек, да, если его хорошо приодеть, он будет выглядеть почти на 5 с плюсом. Дорогие друзья, Господь сказал, что Он готов тебе и мне дать свою праведность. Это белоснежная одежда. В ней вам никогда не будет стыдно. Вам может быть стыдно вашей собственной праведности. Если вы честны, вы скажете, что моя праведность, она из каких-то лохмотьев составлена. И то не первой свежести. Но если только вы примете праведность, которую вам Христос дал, это будет нормально. Потом Христос советует этому человеку, чтобы он просил о помазании Святым Духом. Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Дорогой друг, это твое право. Мазь Святого Духа сделает твои глаза зорькими. Так что ты будешь видеть славу Божию, ты будешь видеть обетование Божие, ты будешь видеть опасности, которых много в этом мире. Возьми это свежее помазание, попроси Бога дать тебе. Я сейчас вспомнил, как мой друг Иван Адамович Тоги, он рассказывал, что так Бог его благословил через молитву родителей, что он говорит: мне никогда не хотелось уйти в мир. Абсолютно. Он меня никогда не влек. И он часто рассказывал на общениях историю о себе, которую ему поведала мать, что она его посвятила еще нерожденного Господа Иисуса Христу на служение, и они молились с сестрами, чтобы он имел такое сердце, как Иоанн, ученик Иисуса, имел сердце в отношении Христа, любил его, был близок к нему. Вы знаете, он говорил: однажды я почувствовал, что у меня вот это свидетельство больше не идет. Говорят только мои уста, сердце мое отсутствовало при этом. И говорит, я стал метаться, я стал искать, как мне, что мне нужно сделать, чтобы не чувствовал я вот этой раздвоенности, говорю одно, а ощущаю в сердце совершенно другое. И он сказал: я поделился этим женщинам, которые за меня молились, когда я был в чреве матери. И они за меня молились. И он говорит, однажды, говорит, Господь так посетил меня, что я, как Фома, кричал от радости: Господь мой и Бог мой. Он получил это помазание, он получил это возрождение, которое вело его через всю жизнь и через большие испытания. Проси, чтобы Господь помазал твои глаза Святым Духом, чтобы ты имел эту радость. И еще четвертый совет небесного врача. Прими любовь и строгость Иисуса Христа. 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Ты понимаешь, что никто на свете тебя по-настоящему не любит, кроме Иисуса Христа. Его любовь трезвая. Он видит твои плюсы и минусы. И он хочет твои минусы исправить на плюсы. Но он это делает через обличение, не только через любовь. Ты думаешь, у тебя есть друзья, которые тебя любят? Да они не тебя любят, поверь. Они любят то, что у тебя в кармане, возможно. Они, может быть, любят твой юмор. Может быть, еще какие-то вещи, но не тебя лично. Твою душу они любить не могут. Они просто высасывают из тебя то, что им нужно. Словно некие вампиры. Но тебя, твою душу они не любят. Потому что если бы им предложили бы умереть за тебя или отдать, ну, такой вариант, свою почку тебе, они бы никогда на это не пошли. Но вот Христос отдал жизнь за тебя. Он тебя любит. Прими эту любовь Христа. И шестой совет. Наслаждайся общением с Христом. Стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною. Посмотри, вот на Востоке самая главная часть пиршества – это не завтрак и не обед. На Востоке солнце уже в 6 часов садится. И поэтому ужин может растянуться, знаете, надолго. Ужин – это самая главная часть, самое главное событие дня. И вот Господь сказал, что если только ты его впустишь, если только ты позволишь Христу войти в твою жизнь, то ты будешь с ним общаться, он будет с тобой общаться. Он не будет торопиться. Вы будете за духовным столом сидеть, он будет вечерять с тобою. Это его право общаться с тобою, как с своим возлюбленным сыном. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Ты знаешь, что послушаться этих советов Иисуса Христа не так просто. Нужно себя преодолеть, нужно через себя переступить. Прояви это святое насилие над собою. Поверь, оно окупится. Ты будешь победителем. Ты будешь на престоле Божьем. Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквам. Друг, не все услышат голос Божий. Здесь сказано, тот, кто имеет ухо, тот дослышит. Это значит, что если тебя что-то касается, если тебя что-то тревожит из этого, если тебя что-то задевает за живое, это значит, что твое ухо услышало. И тебе нужно этим советам Иисуса Христа повиноваться. Повинуйся, сейчас мы будем молиться. И, пожалуйста, скажи Христу, что ты хочешь теперь жить с Ним, что ты не хочешь быть обольщенным этой неправдой, ты не хочешь быть обманутым сатаной, ты не хочешь, чтобы потом Он тебе сказал: плати, отдай мне жизнь, отдай мне здоровье, отдай мне разум, отдай мне чувства и возьми всю грязь этого мира, все помои этого мира. Перестань быть человеком, а будь только животным. Дорогой друг, Христос тебя сегодня призывает, чтобы ты в этот Новый год вошел вместе с Ним. Помолись Ему. Он тебе говорил через это божественное слово. Во имя Христа сделай это в этот вечер новогодний. Аминь. Господь наш, в этой новогодней тишине мы склоняемся пред Твоим лицом, мы благодарим Тебя, что Ты, великий и чудный Бог, так много можешь дать бедному человеку. Ты можешь дать духовное исцеление, Господь, слава Тебе. И не только это, Господи, Ты готов вступить с нами в личные отношения. Очень теплые, очень ясные, Господь, Ты готов пригласить нас, разделить с Тобою трапезу, отдохнуть у Тебя, говорить с Тобою, наслаждаться близостью и дружбой Твоей. Господь, помоги нам, чтобы мы это услышали, помоги, чтобы мы поняли это Твое желание, помоги, чтобы действительно Твой Дух коснулся наших сердец, чтобы мы хотели быть с Тобою, Господь, и действительно избавь нас от мирского обольщения. Господь, пусть ничто нас не увлечет от Тебя, ничто не затмит Тебя. Помоги нам бояться самих себя, Господь, той бездны, которая есть в нас. Это бездна греховной и испорченной плоти нашей. Господь, помоги нам, чтобы Дух Святой возродил каждого. Помоги нам, чтобы Дух Святой показал нам эту реальность, в которой мы живем, где есть искушение, где есть всякое зло. И где есть прибежище в Тебе? Боже, пусть каждый из нас держится Тебя и только Тебя. Весь этот предстоящий год благослови для нас. Боже, мы на Тебя уповаем. Даруй Твою милость каждому и благословение в учебе, благословение в работе, благословение в реализации жизненных планов. Господи, пусть все будет от Тебя и для Твоей славы. Аминь.